В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы обсудим пенсионный вопрос. Попробуем выяснить, рассчитывают ли молодые люди на то, что в старости их будет финансово поддерживать государство, и когда, по их мнению, наступает эта самая старость.
Политические и психологические аспекты этой темы мы обсудим попозже. А начнем с более прагматических соображений. В московской студии социолог, профессор высшей школы экономики Ольга Кузина и блогер, член Либертарианской партии России Михаил Светов. Ольга, ну вот вопрос к вам. Я знаю, что не так давно вы проводили исследования, спрашивали людей разных возрастов про их отношение к пенсии. Как у нас относятся к пенсии? Что интересного удалось выяснить?
Если вы имеете в виду государственную пенсию, то у нас мало кто на нее рассчитывает жить после наступления пенсионного возраста. Причем это не особо зависит от возраста. Просто в молодом возрасте, где-то до 25 лет, чаще вообще затрудняются ответить на этот вопрос. А потом затруднение переходит в отрицание, то есть в сомнение, что пенсии хватит когда-нибудь.
Ну, наверное, это такая позиция понятная вот в нынешние времена, когда пенсия может быть такая небольшая. Или это связано вот с общим духом недоверия вообще ко всему, что приходит от государства, как вы считаете, Михаил?
А почему молодежь должна верить государству? Вот как, давайте подумаем, какое у нас поколение вообще получило то, что можно считать достойной пенсией? Вот давайте, это советское поколение было, люди, которых обманули на государственных облигациях СССР, да, когда они государственные займы давали. Нет, они не получили достойной пенсии. Может быть, это поколение, который в 90-х был, ну, разумеется, нет. Может быть, поколение, которое сейчас пенсионером является, тоже нет. Я, честно говоря, вообще в принципе не вижу ни одной причины, по которой люди бы рассчитывали не то, что на государственную пенсию, да, вообще на пенсию вот от того режима, которым они сейчас живут. Ну, поэтому совершенно ничего удивительного нет, что в 25 лет люди об этом не задумываются, потому что а зачем задумываться?
Нет, это я с вами согласна. Единственное, что пенсионеров не стоит воспринимать как всех нищих, потому что у нас есть очень разные пенсионеры. Чиновники, военные, они получают вполне достойные пенсии, поэтому есть бедные пенсионеры, а есть достаточно обеспеченные. Ну, поэтому есть не поколение, а группа.
Но другое дело, что не очень все хорошо представляют, из чего состоит пенсия, да, как она формируется, и, собственно говоря, вот копят ли они, условно говоря, ее сами работой, да, или это вот откуда-то сверху падает.
Да, я предлагаю посмотреть опрос, который мы сняли на улицах Москвы.
Я не знаю, я в этом не очень разбираюсь, но мне кажется, что, наверное, с этим должно как-то разбираться государство, а не те молодые люди, которые в нем растут. И это обязанность государства, мне кажется.
То есть вы не хотите платить больше налогов на стариков?
Я, в принципе, не хочу платить больше налогов. Вот эта часть наполнения деньгами стариков должна исполнять государство.
Но она же берет деньги из налогов, а налоги платят те, кто работает.
Пусть это берет из каких-то резервных фондов, я не знаю. Как там это все работает, я из сферы искусств, я не понимаю.
Главное, чтобы не с меня.
Правильно. Старикам ведь поменьше нужно трат всяких, чем молодым. Им что, не нужно там гулять, ходить куда-то, ну, такие мероприятия. Я не знаю.
Все-таки можно поменьше, чтобы старики получали?
Не намного меньше.
А как вы думаете, вот стоит увеличивать налоговую нагрузку на молодых, чтобы обеспечить? Вы не готовы больше налогов платить?
Во всех нормальных странах такое происходит. Договор поколений называется. То есть люди создали моего поколения какие-то богатства. Вы учитесь, вы пользуетесь этими богатствами. И когда вы, так сказать, кончаете школу или кончаете учебное заведение, вы должны проявлять заботу о стариках. Другое дело, что надо потихонечку поднимать пенсионный возраст. И у военнослужащих надо поднимать пенсионный возраст. Слишком рано они выходят на пенсию.
Просто сейчас же получается, что очень сильно с пенсии пострадали из-за того, что СССР развалился. Сейчас очень сложно скоординировать, сколько люди в то время получали, и относительно этого построить пенсионный фонд, правильно? Вот поэтому, как бы, ну, наверное, будет не совсем честно отнять у молодых их деньги, они же тоже за них стараются зарабатывать. Это, по сути, будет создание пенсионного фонда из денег молодежи для стариков, что тоже не совсем честно. Нет, ну, старики же сами себе могут откладывать тоже. Ну, не старики, а люди, которые сейчас еще не являются пенсионерами, они же могут свой пенсионный фонд иметь и туда докладывать. Есть какой-то, ну, госпенсия, грубо говоря, есть то, что идет вам с пенсионного фонда?
Ну, не знаю, я считаю, что государство должно.
А где оно возьмет деньги? Оно же из налогов берет, а налоги платят работающие, то есть молодые.
Ну, а если про воровство говорить? То есть у нас, у людей простых очень много воруют.
Надо меньше воровать, и тогда хватит на пенсии.
Я думаю, то, что государство должно помогать своим людям.
Далеко. Я не знаю, это там политики пусть думают. Там, хочется и молодым хочется хорошо жить, и пенсионерам хочется хорошо жить. Надеяться надо на себя.
Я в этот вопрос вообще не вникаю, потому что я живу для себя. Как бы, да, я никого не кормлю. И как бы у нас просто государство. Человек должен сам осознавать свои действия и как бы понимать, чего он хочет добиться в этой жизни. И жить он хочет на эту пенсию или, например, не жить на эту пенсию, и все.
Ольга, как наши результаты уличные расходятся с вашими или похожи?
Ну, вы немножко про другое спрашивали. Готовы ли люди платить большие налоги, чтобы получать достойную пенсию? Мы такой вопрос не задавали. Ну, в принципе, отношения, конечно, похожие, потому что, ну, вообще-то люди очень плохо разбираются в этой системе. То, что я увидела у вас в ответах людей, они вообще не понимают пенсионный фонд, какой-то еще пенсионный фонд. То есть очень слабое понимание финансовой грамотности в этом вопросе. Люди не знают, откуда приходят пенсии, как их рассчитывают. И в этом отношении это еще одна проблема, потому что сейчас у нас заморозили накопительную обязательную часть. И я думаю, что не так много вообще про это люди думают и не знают, как это повлияет на их будущую пенсию. Даже не сопротивляются этому.
Можно я вот здесь добавлю? Да. Да, действительно, люди не понимают, но нужно понимать, прошу прощения за тавтологию, что это не случайно. Власть это сделала специально. Власть людей запутала. То, что у нас называется пенсионным фондом, люди не понимают, что это фондом никаким не является. Из-за этого вот это непонимание. Мы платим налоги, но при этом мы откладываем, да, на что же мы живем. Вот нужно людям объяснить, во-первых, что никакого пенсионного фонда в России не существует. Есть название «пенсионный фонд», он был разворован, да, в частности, на войну на Украине. Только что буквально мы об этом читали. Да? И второй тезис, что, разумеется, никакого договора поколений в России нет, потому что нет никакого... Прошу прощения. Разумеется, никакого договора поколений в России нет, потому что каждое поколение говорит, вы откладываете деньги на собственную старость. Это на самом деле очень новая в России идея, что младшее поколение содержит старшее поколение за счет налогов, которые не платят.
Ну, это же было всю жизнь. То есть это солидарные пенсии, это даже не надо договора, это как бы основной принцип системы был. Просто в какой-то момент тех налогов, которые собирают с молодых, не хватает для того, чтобы выплачивать текущим пенсионерам.
Разумеется, потому что то, что откладывается в накопительную часть, что откладывается в накопительную часть, разворовывается. Там девушка сказала, ворует. И у девушки как-то вот не сходится одно с другим. Да. Ворует как раз то, что вы на пенсии платите. Да? Ну, то есть пенсия не платится не потому, что все разворовали, значит, и теперь из налогов нечего платить. Нет. Воруется как раз тем самым государством, которое построило всю ту пенсионную систему, продает нам эту пенсионную систему под идеей, что нужно содержать стариков, а на самом деле на это содержит чиновничьи дачи, да, и военную экспансию вовне. Вот кто ворует. Поэтому усиление пенсионной системы не приведет, разумеется, к увеличению пенсии непосредственно. Нет, он придет к тому, что просто у чиновников будет больше инструментов для того, чтобы то, что у нас берут с налогов под видом пенсионных сборов, разворовывалось.
Но с другой стороны, вот можно подумать, что молодые люди, которые, по идее, должны быть более грамотны в финансовом отношении и проходят различные вот курсы, и в школе тоже это происходит, вот эта финансовая грамотность, которая, по идее, опять-таки, должна повышаться, да, могли бы думать в сторону каких-то других, вот, возможно, вложений, да, но мы понимаем, что политика такова, что сейчас каких-то ходов для этого практически не осталось, да, некоторое время назад можно было еще вот что-то про это думать, и наши студенты, с которыми мы тоже делали небольшую фокус-группу, чуть позже мы посмотрим, они про это говорят, но они тоже не очень, ну, во-первых, они в эту сторону сильно не смотрели, они просто слышали про это, еще не знают, что уже такая возможность у них исчезла. Вот, с одной стороны.
Накопить сами они могут. Ну, добровольную не отменили.
Да, добровольную, да, не отменили.
Заморозили именно обязательно накопительную.
Обязательную, да, накопительную. Вот, то есть в этом смысле у них, в общем-то, нет никаких таких специальных ходов. И тем не менее, вот, может быть, вы смотрели, да, финансово более, может быть, активны, или они лучше понимают вот что-то в этих стратегиях, молодые люди, чем пожилые? Или все-таки пожилые более рациональны?
Нет, здесь Здесь просто из-за того, что молодежка еще не очень сильно увлечена вообще в пользование финансовыми инструментами, и поэтому не знает. Плюс родители не могут передать им никакого опыта или финансовой грамотности внутри семьи, потому что ситуация сильно поменялась с тех пор, когда родители... Ну, она меняется постоянно. Причем с пенсиями это вот особенно неприятно, потому что пенсионные, любые государственные программы должны быть долгосрочными, потому что люди должны принимать все решения, исходя вот из перспективы там 20-30 лет. А если она каждый раз меняется, если нам сегодня говорят, все, накопительная система... Было же еще до того, как заморозили накопительную часть, государство сделало очень интересное финт ушами. Оно сказало, что тот, кто не переведет свои деньги в частный пенсионный фонд, лишается накопительной части. Этот процент обнуляется, все причисляется страховой. И очень много молчунов в результате даже не знают, они, между прочим, я так думаю, что они даже не в курсе того, что у них больше нет накопительной части, поскольку они за этим не следят. И вот эти вот нюансы быстрого смены правил никто не отслеживает. И поэтому в семье не передается никакого опыта. Родители детям не рассказывают, что нужно делать, что сами не знают. И дети пока не вовлечены активно, пока пенсия еще очень далеко, они тоже не интересуются самостоятельно. Более того, у нас вообще это тотальная проблема того, что горизонт планирования финансового, оно очень короткий. На 70% людей думают только на год вперед. Ну, даже еще меньше, то есть около 70, не более года вперед. Что, конечно, не предполагает размышления о пенсионных стратегиях, которые 20-30 лет. И еще я хотела добавить по поводу того, что да, накопительная добровольная система у нас есть частные пенсионные фонды, но, к сожалению, доверие им тоже так, не настолько высоко, оно даже ниже, чем государству. И поэтому вот этого выхода, что вы накопите сами и используете частную пенсионную систему, она тоже не работает, потому что никто ей не доверяет.
Ну, может быть, это все оправдано.
Да, я считаю, что это, наоборот, это признак того, что как раз молодежь учится на ошибках своих родителей, да, и научившись на ошибках своих родителей, она понимает, что нет, государству лучше не давать денег сейчас, потому что потом ты их никогда не получишь. Поэтому это вполне себе разумная, рациональная стратегия поведения, и люди ищут другие способы. Я понимаю, здесь, как бы, может, еще не все серьезно относятся, да, но криптовалюты будут таким бегством от государства и от той машины перераспределительной,
которую нам запускают. Криптовалюту надо знать тоже очень многие вещи, конечно.
Но мы говорим про молодежь.
Ну да. Возможно, но вы понимаете, что когда государство не обеспечивает, когда частная пенсионная система или страховая пенсия, вот в страховых компаниях тоже можно покупать такие пенсионные полисы, тоже не работает или работает так, что люди не доверяют этому, то, в принципе, инструментов нет. Но, несмотря на это, на все, к сожалению, пенсия наступит.
Подойдя к пенсионному возрасту, так или иначе окажешься в положении нищеты, потому что именно это произошло со всеми теми пенсионерами, которые всю жизнь откладывали на пенсию, да, всю жизнь платили необходимые налоги, а когда подходили к пенсионному возрасту, ничего из этого им не возвращалось. Поэтому молодежь сегодня не находится в каком-то уникальном положении по сравнению с предыдущими поколениями, если не считать того, что она научилась не отдавать свои деньги сейчас.
Но я хочу сказать, что на самом деле ребята не настолько вот идеалисты или такие романтики, они вполне трезво оценивают какие-то вещи и реалии.
Я не готов планировать то, что будет, когда я выйду на пенсию, но если бы сейчас я жил, и сейчас я был бы пенсионером, то я думаю, 25 тысяч, да, что в два раза больше, чем средняя пенсия в России сейчас, мне бы хватило, я думаю. Ну, понятно, учесть, что я не буду жить в тех же квартирах, где я жил в 40 лет, да, условно говоря, в расцвет своей карьеры и зарплаты. Понятно, придется переехать куда-нибудь побюджетней. Вот, но 25 тысяч, в принципе, это те деньги, на которые можно существовать, не голодая, я думаю.
Ну, явно не 13, не 18, но тысяч хотя бы 30-35, я думаю.
Тысяча евро, получается, 80 тысяч рублей.
Ты хочешь пенсию 80 тысяч рублей?
Нет, не обязательно пенсия 80 тысяч рублей. Я имею в виду, в принципе, общий доход должен составлять около 80 тысяч рублей, чтобы сказать, что я достойно живу.
А почему именно такая сумма? Вот на что ты будешь тратить 80 тысяч рублей на пенсии?
Слушай, сложный вопрос, почему именно такая сумма. У меня почему-то есть ощущение, что этого минимума хватит для того, чтобы сказать, что это достойный уровень жизни.
Ну, я думаю, пенсия 25 тысяч должна быть как минимум, а для ветеранов или каких-то еще более таких достойных людей, которые за свою жизнь настрадались и сделали много полезного, должны быть там до 50, до 60.
Если я буду жить только на пенсию, на крошечную пенсию и считать копейки, то я не буду так жить.
Ну, выпилишься?
Да, конечно, безусловно. Ну, зачем тогда так жить? Причем это серьезно, как бы, это такое, не шуточки.
А сколько, какая у тебя должна быть пенсия, чтобы ты решил не выпиливаться?
Ну, не знаю, если бы на данный момент, ну, обеспечить себя так, чтобы на месяц было, ну, 200.
Если 190, то все, выпил.
Грубо говоря, да.
Ну вот мы видим, что аппетиты, в принципе, неплохие. У большинства там 80 тысяч, 200, ну даже 25, тот минимум, что называют.
Не, это, ну, другие ребята, много. Они вполне, по мне кажется, так соразмерно тому, что есть, учитывая, что вот московскую пенсию вот повысили вот буквально там на днях там 17 чем-то, да, ну там плюс-минус, то есть у них все-таки есть какая-то соразмерность текущему дню.
Как вот, Михаил, прокомментируйте.
А прокомментировать запросы молодежи?
Да. Смогут ли они вот себе такую пенсию обеспечить?
Если будут хорошо работать. Я думаю, сейчас, вот если вы посмотрите на современных пенсионеров, вы увидите, что главная гарантия их достатка и благополучия, да, это на самом деле те инвестиции, в которые они сделали не в государство, а в своих детей, которые их сейчас содержат. И я думаю, если вот эти вот ребята вырастут, собственно, хороших, вырастет как бы следующее поколение собственных детей, которые будут их любить, которые будут о них заботиться, да, то у них все будет в порядке, как это, например, в порядке было там в семьях у моих друзей, там и у меня, да. А если они будут вкладываться в государство, у них не будет ничего.
Вот как раз с этим проблема, потому что сейчас же по статистике рожают меньше, и молодежь хочет меньше детей или вообще не хочет. То есть еще одна проблема для пенсионной системы
получается.
Нет, но здесь на самом деле есть такое, что, да, думаешь, что если есть дети, то они тебя на пенсии как-то тебе помогут и что-то сделают. Но у нас есть на самом деле в культуре очень серьезное препятствие для этого, потому что у нас помогают своим детям, чтобы дети помогли своим. То есть вы представьте себе, вот, допустим, вам, не знаю, там 60 лет, ваши дети, им сейчас по 40. Они поднимают своих детей. И как вы сможете? Вот, то есть тот кусок, который они вам принесут, они фактически оторвут от своего ребенка. И вот чтобы бабушка и дедушка сказали, нет, дайте мне моему внуку поменьше, это редко бывает. Более того, здесь есть очень серьезное гендерное различие. Если женщины еще соглашаются на это, то мужчины ни в какую. То есть вот по нашим опросам, мужчина, который вот уже в предпенсионном возрасте, он говорит, нет, ни в коем случае, я лучше выпилюсь. Или что-то в этом духе. То есть я справлюсь с этим. Я буду экономить, я буду голодать, я буду болеть. Но не пикну, не скажу, что мне нужна помощь. Поэтому здесь тоже вот эта вот надежда на детей, она упирается в культурные барьеры, которые не позволяют потом брать кусок от своих внуков.
Ну и если выйти из Москвы и посмотреть на регионы, очень часто на пенсию родителей существуют те же самые дети, да, то есть они иждивенцы на пенсии, там вот как раз на пенсию, да, и целые семьи иногда живут на пенсию, потому что может быть безработица или просто вот нежелание работать. Это тоже такие истории существуют?
Ну да, но они сейчас не очень многочисленны. На самом все-таки, деле, да? Это была такая массовая картина в 90-е, когда пенсии платили, а зарплаты нет. Вот тогда это было массово, а сейчас, конечно, не так.
Ну, надо вам сказать, что вот недавно на факультете психологии в МГУ было исследование, и выяснили, что в ряду, значит, самых желаемых вещей, независимо от возраста, остается в числе самых прекрасных вещей, да, действительно, вот по воспоминаниям, наряду с там свадьбой, поступлением в институт, рождением ребенка, на пятом месте остается выход на пенсию, независимо от возраста. И мы вернемся в студию после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о пенсии, о ее размере и увеличении возраста, когда на нее можно будет выйти. Это, похоже, неизбежно. Пенсионный возраст будут поднимать. Хотя демографы в России справедливо говорят о том, что многие мужчины просто не доживают до пенсионного возраста. И сейчас все их пенсионные накопления наследует государство.
Должны ли граждане в первую очередь учитывать интересы государства, мы попробуем понять с помощью студентов магистратуры Московской высшей школы социальных и экономических наук Даниила Егармина и Александра Мотина. Направление международной политики. А, ребят, ну вот, собственно говоря, вот это тот самый вопрос, да, должны ли граждане как-то вот понимать политику государства и таким образом, значит, включаться в процесс. И вообще, думаете ли вы сами про пенсию, что вы думаете, это связано с вашим направлением обучения или такой как бы личный интерес? Вот, Даниил, дайте с вас начнем.
Я думаю, что в первую очередь, безусловно, должны думать граждане о своей пенсии и о политике государства в отношении пенсии только в случае, если граждане удовлетворены не только пенсией, но и остальными какими-то благами.
Ну вот нам в первой части Михаил Светов доказывал, что нельзя государству доверять, что всех уже обманул и опять обманет. И нет смысла даже думать в эту сторону.
Я думаю, что это дело лично каждого человека. Что государство, в первую очередь, сила государства зависит именно от того, насколько вкладываются граждане, люди в политику, или насколько сильно не вкладываются люди. То есть, если людям все равно, то государство делает те вещи, которые ему выгодны. Но если люди будут свою позицию сильнее отстаивать, то государство все же должно будет учитывать эту позицию.
Сильнее – это как на митинги выходить за пенсии?
Ну, скажем, предлагать больше инициатив, других, альтернативы пенсии.
Да, Александр, что скажете? Вот это такая как бы абстрактная такая конструкция, да, как оно должно быть, вот, собственно говоря. Ну, вот мы имеем то, что имеем. А вам, 20 с небольшим, да, вот вы вряд ли так по доброй воле стали бы думать про пенсию свою, наверное, сейчас.
Ну, на мой взгляд, пенсия – это вообще не обязательно как бы вот тот источник дохода, на который человек должен жить в старости. То есть люди должны понимать, что пенсия – это один из вариантов. У них должны быть другие варианты. То есть, ну, в этом плане то, что у нас существует обязательная пенсионная система, для меня несколько удивительно. То есть человек в любом случае должен иметь право отказаться, если вот он берет на себя ответственность за свою старость, если он понимает, что он будет за счет там, своих каких-то усилий, или, да, неважно, за счет детей, там, инвестиций, чего угодно, жить в старости, то почему он должен сейчас платить вот какие-то отчисления в пенсионный фонд? Потому что у нас утверждается именно тот факт, что вы обеспечиваете свою старость. Я бы понял, если бы прошел разговор о том, что вы обеспечиваете старость там вот тех стариков, которые сейчас, тех пенсионеров, которые сейчас. Но у нас идет разговор о том, что мы обеспечиваем свою старость. Вот я, например, готов свою старость обеспечивать сам. Мне для этого не нужен такой сервис государства, как пенсия. То есть я там, например, подозреваю, что я лучше этими деньгами распоряжусь, чем какой-нибудь внешэкономбанк, который у нас там этим занимается сейчас и делает весьма странные инвестиции.
Есть много разных неразумных людей, которые не способны так, как вы, распорядиться.
Это да. Есть такая проблема. Но я хотел бы сказать даже не об этом, а о том, что вот вопрос в том, как мы понимаем государство. То есть, если мы понимаем государство такое патерналистское, какое у нас сейчас есть, когда у нас пенсия, фактически вот такой вот обязательный налог, который потом как бы возвращается, это один разговор. Если мы говорим о том, что люди должны иметь право там отказаться от пенсии, мы должны понимать, что государство должно быть другим, где в центре всего гражданин. У нас, к сожалению, такого сейчас нет, поэтому ну, вот, совсем отказаться мы от этого, естественно, не сможем. Но хотелось бы, конечно, двигаться в эту сторону.
Ну, вот у нас две противоположные, получается, точки зрения. У нас Даниил все-таки доверяет государству и считает, что стоит, да, там как-то отстаивать, что-то делать с этим делом.
Нет, я отстаиваю то, что государство должно дать альтернативы. То есть и благодаря этим разным альтернативам, разными пути, там первый, второй, третий, один из них, соответственно, государственная пенсия. Люди выбирают, чему довериться. Если все же люди доверились в основном государству, то есть государственным пенсиям, они имеют право воспользоваться этой опцией. А если они все же готовы, допустим, я знаю людей, которые получают пенсии от госкомпаний. Реально. Они получают пенсии от нефтяных госкомпаний, и они в основном не получают от государства пенсии. Они получают только от компаний. Кстати, не только от госкомпаний люди получают, но и от других нефтяных компаний, в основном частных, как Лукойл. И я думаю, что это тоже является альтернативой, достойной альтернативой. Люди, которые получают пенсии от госкомпаний, получают в раза в два больше пенсии, чем сейчас.
Не все же работают в Лукойле. Много и других профессий в России.
Я согласен, но тут вопрос доверия и вопрос выбора альтернативы. У нас, к сожалению, государство не дает такой огромный диапазон действий разных.
С другой стороны, тогда, может быть, имеет смысл с работодателем договариваться не только о размере, условно говоря, пенсии, которая вот на определенном промежутке времени, значит, может тебя отчислять, условно, да, но и о возрасте, о выходе, да, возрасте на пенсию, и тогда это вот вообще какая-то такая отдельная история, ты меняешь работодателя, соответственно, у тебя вот плавает вот это вот как бы и сумма пенсионная, и время выхода на пенсию, и то, что, значит, происходит сейчас, вот этот вот срок, ну, возраст выхода на пенсию, да, он тоже становится, в общем-то, таким каким-то непонятным. А при том, что есть какие-то вещи закономерные и понятные, наверное, да, в том числе связанные и с увеличением продолжительности жизни, ну и с состоянием здоровья вообще-то.
Да. Есть такое мнение, что несмотря на то, что продолжительность жизни сейчас растет, люди становятся не здоровее, а наоборот. То есть живут вроде бы подольше, а вот болезни, которыми раньше болели там 50 лет, сейчас уже и в 30 болеют. Вот. И мы, спросили об этом геронтолога, доктора медицинских наук Владимира Ховенсона. Как вот это вот явление, помешает ли оно в будущем?
Частично вы правы, безусловно. Но дело в том, что какие болезни? С некоторыми болезнями, ну, например, какое-нибудь заболевание, которое позволяет человеку работать. Оно хроническое заболевание, ну, типа хронический какой-нибудь гастрит или там что-то еще такое. То человек может работать с такими заболеваниями или с другими. Ну, я имею в виду посильно, конечно, не в черной металлургии или там где-то там в Сибири. А если он работает в кабинете с компьютером, то ради бога. Это такая работа довольно легкая. Институтальная деятельность, она самая ценная, и она очень необходима. Вот именно этот сегмент людей может работать очень долго и эффективно. Поэтому, безусловно, должен быть тут процесс двоякий. Конечно, повышение возможного пенсионного возраста должно сочетаться с возможностями медико-социально-экономическими. Если условия труда будут более легкими, не будет тяжелых таких работ, то, соответственно, меньше будет преждевременного выхода на пенсию, меньше заболеваний. Поэтому здесь одно тянется за другим. То есть технологический уровень нашей промышленности, который диктует, в общем-то, и состояние здоровья, и регулирует состояние здоровья работающих.
Александр, вы вот, как я услышал, собираетесь вообще отказаться от государственной пенсии, если будет возможность с ними? А вот если вдруг вот так произойдет, как нам уважаемый профессор Ховенсон сказал, слишком рано, вот какая-то болезнь, вот как-то потеряете трудоспособность, это же нельзя предсказать, и не успеете накопить необходимую вам сумму, чтобы потом, значит, самостоятельно существовать на пенсию. Может быть, лучше иметь какую-то гарантию, что если вдруг что-то с вами не то, то от государства вы гарантированно получите пусть небольшую, но достаточную для существования пенсию.
Ну, в принципе, я столкнулся с такой проблемой уже где-то года полтора назад.
То есть потеряли трудоспособность?
Ну, я не то, что потерял трудоспособность, у меня достаточно серьезное хроническое заболевание нашли. И, в принципе, я даже не смог воспользоваться системой вот бесплатной медицины. То есть как бы, даже на этом уровне, но сервис не выдерживает, то есть как бы я просто не могу этим пользоваться, потому что там банальный анализ, который мне нужно было получить, мне нужно было потратить 2 недели, чтобы на него записаться.
То есть вот эти социальные как бы гарантии, они не работают, да?
То есть вот лично в моем случае мне пришлось просто идти в платную клинику, я в принципе перестал пользоваться даже бесплатной медициной, которая, казалось бы, более важна даже, чем бесплатная пенсия, потому что там, ну не знаю, вас сбили на дороге, нужна скорая, срочно, как бы здесь никак не повлиять на это, нужна какая-то общая система медицинской скорой помощи. Но вот даже в этом плане государственные сервисы не выдерживают. Если бы у меня была альтернатива, я бы медицинские налоги перестал платить и эти бы средства инвестировал бы там в частное какое-то здравоохранение, чтобы улучшить свое состояние. Но вот я, к сожалению, не могу и от этого отказаться по той или иной причине. Государство и в этом случае нам не дает возможности. Кроме того, ну, у нас очень много бедных семей, которые там люди в 30 и в 40 лет, они живут в нищете. Вот я года 2 назад где-то участвовал в проекте в Тверской области, там для малоимущих детей. Извините меня, у людей в домах земляные полы, там вода на полу, то есть у них нет электричества, у них ничего нет. Люди 30-40 лет, которые работающие люди, то есть там просто нет работы. В этом плане улучшится ли их ситуация с выходом на пенсию? Да нет. То есть они будут получать, ну, примерно такие же деньги в лучшем случае. Ну, конечно, государство там гарантирует какой-то минимальный доход, но они так и останутся жить вот в этой грязи. С этим тоже надо что-то делать. И как бы, пенсия их от этого не спасет. При этом как бы очевидно, что свой вклад они вносят гораздо меньше, чем им потом придется выплатить государству за тот срок, когда они уже будут на пенсии. Поэтому в этом плане вот разговоры о введении там общего базового дохода, они очень актуальны, потому что, ну, текущая система как бы никак не гарантирует то, что вы сможете спастись вот в какой-то ситуации там проблем со здоровьем и так далее. Если они случаются, вам все равно может не хватить этих денег, там может не хватить бесплатной медицины и так далее. Ее и сейчас не хватает, этих случаев там миллионы в стране. Поэтому вот скорее, мне кажется, нужно двигаться в сторону какого-то вот минимального базового дохода, который вот эту подушку, но тем не менее и сейчас не спасает, и тогда это не спасет. То есть люди должны сами как-то заботиться. Безусловно, нужна поддержка какая-то, но не в виде пенсии, которая наступает по возрасту.
Данилов, что скажете? Вот ваша идея состояла в том, что, в общем, люди заслуживают то государство, которое вот имеют, я так понимаю, да? и ту пенсию, и они получают ту пенсию, которая, в общем-то...
Я думаю, что каждый человек заслуживает государства, которое готово предложить альтернативы. Это моя вот главная идея. Саша говорит правильную вещь касательно того, что есть люди, им действительно нужна соцподдержка. И я думаю, что в какой-то степени нам нужно разделить разные группы людей по социально-экономическим показателям. И тогда мы можем выделить им как раз альтернативу. Для одной социальной группы, условно говоря, тем действительно бедным людям, которые живут в ужасных условиях, сделать не только больше государственной пенсии, но и делать больше дотаций, субсидий.
А это не будет стимулом как бы прекращать работать и становиться бедным, чтобы получать дотацию?
Что...
В Европе это так и происходит?
Ну, Европа – это немножко другая крайность. В Европе уже люди живут более зажиточно, чем люди, которые живут в ужасных условиях в России. Я думаю, что на какой-то этап, когда уже люди перейдут в другую группу, конечно же, дотации нужно сокращать. И субсидии тоже нужно сокращать.
Но вы лично будете готовы платить больше налогов со своей зарплаты, чтобы вот эти люди получали дотации? Потому что мы все время вот в это упираемся.
В какой-то степени я буду, в какой-то степени уже мои родители это делают. Только нужно больше уделять время и больше давать альтернатив, разные альтернативы путей. И, в общем, это и есть моя мысль. То, что нужно давать разным группам то, что они действительно, то, что им действительно нужно. Благодаря тому, что благодаря тем налогам, которые мы вкладываемся. Но проблема тут в другом, конечно же, то, что есть большинство людей, которым действительно нужна государственная пенсия, и люди, которые действительно доверяют государственной пенсии, их больше, чем люди, которые, допустим, хотят жить по своим средствам, как, допустим, я и, как, допустим, Саша. Но государство просто не предложило альтернативы им. Скажем, как в Японии, условно говоря, люди сдают в аренду свои квартиры, переезжают в пенсионные дома. Для вклада в пенсионные дома требуется в основном меньше денег, чем на дотации и субсидии. Но при этом, помимо того, что будут ухаживать за пенсионерами пенсионных домов, они будут получать также деньги за ту аренду, которую они дают многим молодым семьям.
Я вас хочу вот о чем спросить. Смотрите, действительно, в какой-то момент и пенсионеры, и студенты, может быть, вот такие, как вы, не знаю, ваш ли это вариант, но вот некоторое время назад мы разговаривали, и получается, что и те, и другие живут примерно на одну сумму. Это такая минимальная сумма, чтобы не чувствовать себя нищим. Но вот она позволяет жить, покупать продукты в определенных местах. Примерно это было там около 15 тысяч. Да, вот пенсия такая средняя по Москве, московские. И вот студенты мне тоже говорили, что если есть общежитие, то можно, значит, вот на эти деньги жить и как-то даже вот там и в кино ходить в определенные дни и по музеям. Вот как вы, ну, если они вот подрабатывают, участие где-то, да, а как вам кажется, это нормальная ситуация, когда человек, вот, условно говоря, накопленную вот обязательную часть пенсии, да, получает, и та же сумма, это вот такая подработка у студента, это вот равновесные деньги в одном случае и в другом, это правильно, что они похожи, да, вот начало жизни, подработка во время занятий и пенсия, которая вот как бы такой заслуженный отдых, ну, вот просто как бы... Навскидку.
Если я бы рассуждал как студент, в первую очередь, как студент, то, конечно же, нет. Но если я бы рассуждал бы как государственный управленец, я бы думал, что да, они соразмерны. Потому что с точки зрения российского государственного управленца, я думаю, что раз человек действительно работал, а молодой студент еще не доработал до такой пенсии, то еще давать еще больше студенту, то это немножко несправедливо по отношению к пенсионеру. И так могут подумать и пенсионеры, которые живут в своей возрастной категории. Но если говорить уже с точки зрения моих интересов личных, я думаю, что большинство студентов скажут, даже как я, что это немножко несправедливо. Это несправедливо. У студентов должно быть... И возрастной группы студентов должно быть немножко больше.
Но вопрос был немножко в другом, как я
понял. Да,
помню,
ну неважно, да? Саша, а как вы поняли?
Ну вот, честно, я зацепился сейчас в конце за понятие справедливости. На мой взгляд, его не существует. Ну, то есть вот его нет. Готово государство платить такую пенсию? Пусть платит. Готовы работодатели платить студентам какие-то такие деньги? Пусть платит. Но тут вопрос в другом, что люди должны воспринимать все-таки пенсию как, ну я не знаю, это все-таки минимальные условия, а не заслуженная старость. Заслуженная старость – это не 15 тысяч рублей, не 10, там, я не знаю, за МКАДом. Но это просто смешно, потому что на 10 тысяч рублей...
Можно не умереть с голода.
Ну вот да, можно не умереть с голода, это все. Это не очень похоже на заслуженную старость, если там человек 40 лет отчислял свои пенсионные какие-то накопления там в государственные или негосударственные пенсионные фонды, что он сейчас обязан делать. Поэтому я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
Сколько справедливая пенсия? Вот, чтобы это была заслуженная старость.
А вопрос, заслуженная старость или справедливая пенсия?
Вот, чтобы была заслуженная старость, сколько должна быть пенсии в месяц, если мы берем именно пенсию в расчет? Вот не 15 получается, да?
Ну, побольше? Давайте скажем 30.
30.
Давайте скажем 30 тысяч рублей, да.
Ну вот, собственно говоря, опять возникла эта цифра 30 тысяч рублей, сакральная. Хотя вряд ли мы когда-нибудь до нее доберемся.
Никогда.
Да? Никогда.
Очевидно, никогда.
Грустная нота. На этом мы дискуссию эту закончим. Мы поговорили со студентами. И в следующей части узнаем, так сказать, психологические аспекты и мнение экономиста.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем увлекательный разговор о пенсиях. Напоследок мы обсудим психологические и экономические аспекты, связанные с этим заслуженным отрезком жизни с точки зрения молодых людей.
В московской студии профессор, психолог Илья Слободчаков и экономист Андрей Аквилев. Ну, я хочу Андрея спросить, вы как экономист, когда первый раз задумались о пенсии, о том, как это все складывается? Наверняка вы, как молодой человек, об этом не думали, да, но пришлось в какой-то момент вот посчитать. Вам сразу стало понятно вообще, зачем это, для чего и как?
Ну, концептуально для чего это понятно стало сразу, конечно. Вопрос в том, когда я действительно об этом задумался, это был конец, наверное, 2015 года. Потому что тогда мы муссировались в новостях тема накопительной части пенсии, и тогда я начал разбираться с этим вопросом. Как бы для меня даже человек с экономическим и финансовым образованием этот вопрос казался не таким простым. То есть, чтобы понять, куда какая часть идет, какая застрахована, какая не застрахована, куда лучше вложиться. То есть, государство предлагало, в принципе, варианты, причем варианты на протяжении нескольких лет. То есть они там, по-моему, первый дедлайн, да, был 14-й год или 13-й даже. Ну и вот они перенесли на конец 15-го года. Вот тогда, в принципе, я и занялся этим вопросом, изучением этого вопроса.
Это было сложно, скажете?
Я не скажу, что это было сложно. Я потратил некоторое время, да, для изучения материала. Без какого-то экономического образования, скажем так, да, я бы сказал, что это довольно сложно.
Ну, это вопрос, наверное, к психологу. Как вы думаете, вот получается, что заниматься своей пенсией приходится уже с молодых лет сейчас? Возможно ли вообще вот как-то вот это устроить? Потому что для молодых людей, как мне кажется, вопрос пенсии представляется настолько отдаленным и неважным, что они вряд ли будут уделять этому какое-то внимание. Возможно ли сделать так, чтобы они думали о дальней перспективе, или это вообще не в человеческой природе, не в природе молодости?
Ну, если говорить о человеческой природе, то думать на перспективу – это как раз вполне себе в человеческой природе. Но здесь есть два момента принципиально важных. Во-первых, уж не в обиду никому, до пенсии еще дожить надо. И к вопросу, когда тебе 20-25, эта перспектива все-таки довольно отдаленная. Вот. А во-вторых, надо понимать, что за те годы, пока этот 25-летний человек будет доживать до этой пенсии, в государстве тоже много чего произойдет. И весь этот пул событий, который будет происходить, он может весьма изрядно, скажем так, перевернуть не только представление о пенсии, но и вообще саму происходящую всю ситуацию. При всем при этом, на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, говорить о том, что молодежь сегодня не думает о том, что будет рано или поздно пенсионный возраст, и что-то с этим надо делать, это неправильно, и это неправда. Любой нормальный человек, он вольно или невольно, в большей или меньшей степени, он такую перспективу себе рисует, конечно.
Ну, вообще, у всех свое представление о, ну, о старости, начнем с этого. Да? Мы спросили у лицеистов, это лицей Высшей школы экономики, вот как им кажется, когда наступает старость, и каждый сформулировал этот возраст по-своему.
Ну, лет в 60. Ну, женщинам у них вообще обязанности женские тяжелее, чем у мужчин, их надо пораньше.
Ты сама пойдешь на пенсию 55?
Ну, придется.
Мне кажется, что годам 50 уже. Возможно, уже физическое здоровье не то. Да, и ментальное, оно не то, что человек состарился в плане мышления, он мыслит по-старому. Очень мало людей, 50-летних, ну даже сейчас я встречаю, которые мыслят по-новому.
Ну, мне кажется, что как сейчас есть, так и наступает, 55-60 лет.
Я думаю, у каждого по-своему, когда уже физические способности организма уже не те, что в молодости, когда ты не можешь выполнять ту работу и те функции, которые мог выполнять в молодости, туда ты становишься старым. У каждого это по-разному. Условно, травма какая-нибудь может усугубить, и ты станешь старым в 30 лет или в 25, не дай бог. А если ты нормально работаешь, типа, то ты до 80 можешь вполне себя чувствовать молодо.
Ну, это все в частности. Смотри, ты нам говоришь, что ты будущий президент России. Как установишь пенсионный возраст, вот, чтобы для всех придется все-таки вот что-то для всех общее делать?
Я думаю, это будет зависеть от экономической ситуации в стране. Если нам нужны будут рабочие руки, конечно же, я установлю его повыше, то есть типа лет, я не знаю, до 68. Если не нужны будут, и все будет в порядке, то можно и опустить его лет до 52, не знаю.
Ну, мне кажется, что это зависит от самого человека. Кто-то в 30 чувствует себя стариком, а кто-то, не знаю, в 70 занимается йогой, путешествует и говорит, что у него в 69 молодость началась.
Если вот их всех суммировать и среднестатистическое вывести?
55-60.
Он становится старым тогда, когда ему надоедает активно жить. Лет 40-45, да.
А на пенсию во сколько надо отправлять?
Отправлять на пенсию? Ну, лет 50, я думаю, не позже. Вообще не планирую до такого возраста проживать. Я знаю свое здоровье и образ жизни, и как бы... Ну, я думаю, 40 – это мой потолок сейчас.
Мне кажется, прозвучала очень важная вещь – ментальная старость, да? И здесь это такая... Ну, наверное, важная вещь касательно времени, потому что действительно очень быстро все развивается. Поскольку в основном будущее за интеллектуальными профессиями, да, то вот такая вот физическая немощь, она не очень важна. Главное, чтобы мозги работали, потому что ты сидишь за компьютером, да, там съел таблеточку и дальше, значит, вот мозгами, значит, двигаешь прогресс.
А на таблеточках еще подъем экономики будет, получается. Фармацевтика вырастет.
Да, вот возможно так экономику двигать, как вы считаете, Андрей?
Таблетками?
Нет, не таблетками, а вот интеллектуальным образом.
Ну, конечно, возможно.
То есть тогда можно легко и действительно пролонгировать возраст пенсионный без проблем. Вот, не учитывая физическую дряхлость.
Да, но как бы условно есть такой тренд к роботизации. Да. И, например, в Европе. Хочется сказать, что наоборот запрещают уменьшать количество рабочих мест. То есть это не очевидно, нет явного ответа на этот вопрос. То есть, в принципе, с одной стороны, многие процессы можно заменить. С другой стороны, если ты заменишь многие процессы, там, условно, роботами, то у тебя безработица вырастет, потому что куда деваться людям, которые сейчас занимаются этой профессией.
А вот вопрос, наверное... То есть это понятие ментальной старости, то есть ментальной пенсии, вот так вот?
Ну, наверное, я боюсь, мы еще не готовы ни в каком плане к тому, чтобы вводить такое понятие ментальная пенсия. Но вообще, если серьезно вот, говорить про там, комментарии геронтолога, интеллектуальные профессии, если мы их берем, занимают не такой большой процент среди всех остальных. Это во-первых. А во-вторых, ну представьте себе простую ситуацию. Человек в здравом уме и памяти, но при этом физически практически ничего не может. Вообще-то это катастрофа на самом деле, потому что он все понимает, но сделать ничего при этом не может. В силу того, что здоровья нет. И это одна из довольно прилично серьезных проблем, в том числе для геронтологии.
Но вот несмотря на это, в большинстве стран, и в России, по-видимому, в ближайшем времени тоже, поднимают пенсионный возраст. И вот вопрос, наверное, одновременно и к экономисту, и к психологу. Если поднимут пенсионный возраст. Вот некоторые боятся, что это приведет к тому, что молодым людям станет еще сложнее пробиваться в жизни, что возрастет инертность в обществе, потому что вот будут сидеть вот эти вот условно старые грибы на своих местах по 20 лет, и изменений происходить не будет. Вот.
Здесь немножко, с вашего позволения, не совсем так, потому что подъем пенсионного возраста, он должен быть оправдан со всех точек зрения. Просто так вот захотели и подняли, это, вы понимаете, полная ерунда. Я, вот у нас есть экономист, я полагаю, этот комментарий лучше даст. С моей точки зрения, если человек не выработал свой ресурс, если он... Ну, вспомните «Старики-разбойники», да, знаменитый фильм, он супер показательный. Я понимаю, советский период, все дела, но тем не менее. Если человек не выработал свой ресурс интеллектуальный, психологический, физический, отправлять его на пенсию просто в силу того, что у него наступил определенный возраст, это как минимум, ну, наверное, непродуктивно. Давайте я такой термин употреблю. Это во-первых.
Илья, прошу прощения, да. Я вас перевел. Но с другой стороны, мы знаем, особенно в науке, что молодым ученым, так у нас устроен научный мир, вот, к сожалению, вот, да, в России.
Я как раз про
это тоже. Им некуда двигаться, да, то есть вот пока, извините, вот жив.
Двигаться в плане карьеры?
Ну, в плане научной деятельности, назовем
даже,
это нет, так.
Извините, да. В плане даже... научной деятельности им двигаться есть куда, потому что свобода течение мысли никто не отменял.
Но в то же время, когда господствует консерватизм, а пожилые люди обычно более консервативны, молодым идеям, возможно, труднее найти себе путь.
Андрей, скажите, да, с точки зрения экономики, те вот традиционные механизмы пенсионного накопления, которые в России предлагаются, и они... Вот, конечно, не очень корректный, наверное, вопрос к вам, как к экономисту работающему, но, тем не менее, они вот для, скажем так, нынешней ситуации подходящие?
Ну, я просто отвечу на этот вопрос. Наша накопительная часть пенсии, которую вроде как недавно ввели, там, с 10-х годов, да, сначала, они заморожены с 14-го года и будут заморожены до 20-го года. То есть, изначально концептуально была интересная история, что вот 16% это страховая пенсия, то есть это то, что получает нынешние пенсионеры. 6% ты инвестируешь, выбираешь управляющую компанию, либо пенсионный фонд. Это, в принципе, в теории это очень, я считаю, правильно.
Но то, с чем вам так трудно было разобраться вначале?
Чем я как раз занимался.
Чем мы начали?
Но это накопительную пенсию, накопительную часть ее заморозили, отправили в страховую. Соответственно, сейчас все идет на то, чтобы обеспечить нынешних пенсионеров. То есть идея, которая была правильная, она просто не работает.
Ну, все это все проедаем, по сути.
Ну да, ее просто заморозили. То есть, условно, вот я работаю с 2014 года, и я полагаю, что на моем накопительном счету только замороженная часть. То есть, да, я в конце 2015 года выбрал управляющую компанию, которая будет распоряжаться накопительным счетом, но она ничем не распоряжается.
А есть хоть какой-то шанс, что вот текущее поколение там 25-летних условно, все-таки эта система сработает, они будут получать хорошую пенсию? Или уже сейчас видно, что уже прям до тех пор ничего хорошего нас не ждет?
Ну, вопрос риторический, это вопрос как бы не только для России, это вопрос, в принципе, для западных стран в том числе довольно остро стоит. В случае, если освободится бюджет, то есть, например, вот пенсионный возраст, да, мы говорим о повышении пенсионного возраста, безусловно, это разгрузит бюджет. То есть страховая сумма страховой части пенсии, она как бы уменьшится. Из-за того, что меньшее количество человек будет ее получать. Соответственно, дефицит бюджета пенсионного фонда, он снизится, и, вероятно, эту накопительную часть разморозит, и фактически эти 6% от вашей заработной платы будет инвестироваться, например, в ценные бумаги, да, то есть есть специальный список инвестиционных продуктов, в которые может управляющая компания инвестировать, там, либо депозиты, облигации федерального займа. То есть, в принципе, такие инструменты есть. Если говорить вне системы пенсионной, да, вне этих 22%, конечно, каждый человек может инвестировать часть своего дохода в свою будущую пенсию.
Ну вот, это такая история понятная с одной стороны, но знаете, что любопытно? Вот Росстат опубликовал сборник «Социальное положение, уровень жизни населения России» вот прошлый год, ну, 17-й имеется в виду. И, вы знаете, очень любопытно, значит, приоритетными накоплениями, да, вот по мнению опрошенных, вот топ-5, да, итоговая сумма, которую вот они... Граждане откладывают на черный день, представьте себе, вот в большей степени, да. Ну, понятно, что те, кто делают накопления, наверное, это все-таки возраст, ну, во всяком случае, ближе к 30, да, если мы говорим о молодых. Хотя я не знаю, вот как вы считаете, Андрей, вот накопление когда, с какого возраста начинают делать, как вам кажется, обращаются в банки?
Это,
то есть это не такой
лично,
статистики,
я
это
думаю, лично это... каждого. Я начал делать накопление своей первой зарплаты, условно. Как бы я не могу сказать, что это накопление на пенсию, то есть я коплю на пенсию, но я как бы
ну, условно говоря, да, ну вот какие-то сбережения.
Ну,
да?
Безусловно, есть... да. Я считаю, что это нужно делать с самого начала.
На черный день есть копилочка?
На черный, ну, я не разделяю просто на черный день и на пенсию. То есть для меня нет.
Ну, на всякий случай, да, то есть на всякий случай,
ну, в том числе,
да, если это не какая-то конкретная цель, да, то, ну, вот, ну, практически 33% людей, это вот те, кто откладывает на черный день.
Надо психолога спросить, почему такой пессимизм в обществе, почему вот именно на черный день наиболее охотно откладывают?
По одной простой причине, главная психологическая проблема, которая возникла после, собственно, Советского Союза, это отсутствие... видимой перспективы. Условно говоря, выходя там, в 60 лет, или сколько там будет к этому времени, когда я буду на пенсию, 65, пусть даже 70, не знаю, у меня сейчас, у меня 45-летнего, нет гарантии, что там, через 15 лет все будет благополучно и хорошо. Поэтому очевидно, что о каких-то вещах, связанных, я сейчас не говорю про пенсию, со здоровьем, да, там, с отдыхом, еще с чем-то. Конечно, я должен об этом думать самостоятельно. Я вынужден об этом думать, потому что никто, кроме меня, об этом думать не будет.
Страх хороший мотиватор копить.
Ну да, да, безусловно.
Ну, кстати, вот к разговору во второй части, то, что говорил Александр, еще откладывают на лечение. То есть вот две вещи, которые проваливаются, да, обеспечить себя, так условно говоря, на черный день, на старость, да, когда ты будешь, ну, вот не способен себе заработать там на хлеб, на какие-то нужды, да, да, и вот на случай болезни, если, опять-таки, ты будешь немощен, и, опять-таки, не сможешь себе обеспечить какое-то проживание. То есть государству люди не доверяют вот какие-то такие критические ситуации в своей жизни. Каким образом, как вам кажется, Андрей, вот условно молодой человек, да, может себе обеспечить вот какую-то такую поддержку вместо государства? Вот вы начали откладывать, да, сбережения. Это банк, это вложение в какие-то, не знаю, стартапы, некоторые говорят. Какие вот идеи у вас, как у экономиста, вот в эту сторону сложились?
Существует много разных финансовых инструментов, на самом деле. Теория портфельного менеджмента говорит о том, что в молодом возрасте нужно инвестировать в более рисковые проекты, потому что ваш человеческий капитал выше, то есть, условно, денежные потоки, которые к вам придут, то есть деньги, которые вы заработаете, они как бы они уменьшаются с каждым годом. То есть сейчас, условно, в начале карьерного пути, естественно, там 95% я рассчитываю, что это то, что я получу только в будущем. Поэтому вот текущие 5% я должен вот, чисто в теории инвестировать в рисковые проекты. У нас инструментов, в принципе, в России, да, это основные это депозиты, немножко более рисковые такая акции, например, да, также можно выбрать управляющую компанию вне пенсионного страхования, которые их довольно много у нас, они, в принципе, регулируются, и вы можете выбрать себе программу, которую хотите, в зависимости от вашего риск-профиля, да, то есть хотите ли выбрать больше риска, они будут вкладывать в более рисковые продукты. Если меньше риска, в основном будут депозиты, ну, либо, условно, облигации федерального займа.
Для себя видите примерно какую перспективу, как вам кажется? Ну, так.
Она слишком отдаленная, чтобы я ее вот мог хоть как-то представлять. Я более-менее себе могу представить перспективу 10-15 максимум лет, но это будет еще очень далеко до пенсии. И предполагаю, что когда я буду выходить на пенсию, этот пенсионный возраст уже будет порядка 72 лет, поэтому это вряд ли будет скоро.
Ага, ну что ж, спасибо. Вот такие перспективы возникают на сегодняшний день. Это была программа «Рожденные после СССР». Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».